сломалась абсолютно. Это называется... Я думаю, что он уже был сломан. Я думаю, что его просто покрыли. А тут я... Это называется абдабельная. Знаешь, что абдабельная? Ну, сейчас, когда мы каким-то... Ну, это работает, когда он совсем не сработает.
Работаешь ты?
Да, это когда... Кого-то обманывают так. Совершенно явно. Мы начали уже книгу Захарья еще нет. Книга Захарья Эстриасар, она одна из самых длинных. У нас Хушия длинная книга и Захарья длинная книга. Захарья у нас есть 14 глав. И книга Захарья очень популярна во Второт. Вот несколько, два случая из книги Захарья читаются во Второт. Одна автора читается обычно два раза в году. И еще одна читается один раз в году. Значит, три раза в году, четыре раза в году мы читаем из книги Захарья. Это в Хануку, в Шаббат, Пашат Балутха и в первый день Суккот. Это последняя глава книги Захарья. Так как не 14 глав, так она какая-то достаточно длинная. И поэтому я думаю, что мы не уложимся в один. Понимаете, как это в один раз, как были другие, которых мы даже, понимаете, скомковали. Даже меньше, потому что я вообще ничего не могла сказать о них. А что мы знаем про Захарья? Одна вещь это, что его пророчество считается самым... он предпоследний пророк. Последний пророк это будет Малахи. И то, что есть у Захарья, это, значит, это совершенно конец уже пророчества. И у него то, что происходит, это единственный случай пророчества, так что у нас такая вещь есть, что он получает пророчество, и он говорит, я не понял, о чем тут речь. Извините, объясните мне, что это такое. Значит, у нас такой вещи нет ни у какого пророка. И у кого он просит разъяснение, что и о чем идет речь, это не у Всевышнего, как обычно у всех пророков, а у него есть ангел. Значит, есть как будто между Всевышним и пророком, что посреди. Это показывает о чем? Очень какой-то низкий уровень. Понимаете, что это? И поэтому это пророчество, это говорят все комментаторы, оно такое очень мутное. Очень сложно понять, что это. Это как будто полусон такой. Он даже говорит такую фразу. И вы знаете, когда во сне у вас та же самая вещь, она как будто может символизировать А и символизировать Б. Понимаете, как такая вещь, которая переплетается как будто бы. Это то, что мы видим в пророках Захарья. Это такую вещь доказать. Может быть, первое дело это контраст, посмотреть других пророков, а потом посмотреть, как что происходит у Захарья.
Чай один, без сахара? Короче, это ли без сахара?
Девушки, пророк. Значит, первое дело, посмотрите, пророк Ирмияву. Он, значит, всегда Всевышний, когда дает первое пророчество пророку, он ему дает это с... дает ему с костылями, так это можно сказать. Он говорит, вначале проверяет пророка, что пророк по-настоящему понимает, что и как идет речь. Есть теория, а есть практика. И когда получается первое пророчество, Всевышний какой-то проверяет. Пророк, ты понял, о чем идет речь? Еще раз, ты понял, о чем идет речь? Все нормально, сейчас как будто все уже идет дальше. Так, как, я просто как сравнение, я показываю пророка Ирмияу. Первая глава, это у вас 301 страница. Всевышний говорит Ирмияу, говорит пророчество, Ирмияу не хочет. И тогда Всевышнему говорит 11 строка. «Ваид варашем элай лимор». И было слова Всевышнего ко мне сказать. «Ма та о Ирмияу?» «Что ты видишь, Ирмияу?» «Ваумар макель шакеда не руэ?» «Я вижу палку миндаля». И Всевышний говорит, «И тавта ли рот?» «Ты видишь очень правильно». «Ки шакеда не аль дворе ласо то?» Потому что я как раз собираюсь это сделать очень быстро. Потом Всевышний говорит еще раз. «Ваумар лай шенит лимор?» «Ма та о Ирмияу?» «Что ты видишь, Ирмияу?» «Ваумар сир на фуаха не руэ?» «Уфанар кифне цафон». Я вижу, это все пророчество. Здесь видите, кто с ним разговаривает, Всевышний? И какой ответ пророка каждый раз? Правильный. Вы знаете, что происходит у Захарья? Посмотрите, первая глава, 9 строка. Тут Вомар, он видит какой-то Раити Алайла. Первым делом, что он видит? В 9 строке, как он это называет? Я видел ночь. У кого есть? Есть там еще у кого-то? Хотите, я тут есть? Раити Галайла. Значит, перед тем, как он описывает, что он видел, что он говорит там до первым делом. Поймите, я это все вижу когда? Ночью. Что такое ночь? Это не совсем, так? И он тут описывает, что он видит. Он видит человека, который едет на красном коне, и он стоит между Гадасим, который находится в бездне, и за ним красные лошади, и какие-то еще другие лошади, и белые лошади. И тогда Вомар ма эля Адуни. Что это такое? Вомар ля мальах, это мы сейчас в 380-й странице, Захария 1 глава, 9 строка. Захария. Я показываю контраст между Ирмьяу и Захария. Значит, я говорю, в Захария есть что-то странное. Как я, может быть, так все пророки говорят. Поэтому что я должна показать? Какого-то другого. И показать, что происходит. Теперь Ирмьяу, он достаточно последний пророк. Он пророк в период разрушения храма. Захария уже во время начала второго храма. Как ему говорят, уже последние капельки совсем. Поэтому я его сравниваю с Ирмьяу. Я не могу его сравнить с Ишайяу вообще никак. Понимаете, потому что Ишайяу совсем на другом уровне. И тогда что он говорит? И он говорит, и он спрашивает, что это? «Вайомер элай мальаха доверби». «Ани ар эм махэ маэли». Так значит, кто ему объясняет? Мальах. Он говорит этому человеку, что это? И тогда ангел ему объясняет. И потом ангел ему еще говорит еще раз. А потом тут у нас есть еще один случай.
А что вы сравниваете?
Что происходит с пророком, когда он берет и видит пророчество?
Значит,
да. Когда Ирмьяу видит пророчество, с ним разговаривает сам Всевышний. Ирмьяу сам говорит, что это такое. Всевышний ему спрашивает, что ты видишь? Ирмьяу ему отвечает, Всевышний говорит, ты все понял. А Захарья тоже в начале его пророчества, он видит пророчество, и он не понимает, что это. И он тогда спрашивает ангела, что это такое.
То есть это дорогая проходит.
Так если он говорит, уже не Всевышний с ним разговаривает, а ангел. И ангел ему объясняет. А не что он сам отвечает, понимаете, как не что его Всевышний проверяет.
Это ночь его была, во сне было
пророчество? У Ирмьяу не подчеркивается ночь, потому что Ирмьяу было какое-то более высокое уровень пророчества. А в Захарии подчеркивается, что это было ночью.
По холом.
Да, как будто бы показать, что это как будто на ночь, значит, что они совсем это понимают.
Но они все равно все во сне,
да? Да, все равно все во сне, конечно.
А,
тут
все
это
во сне?
Все во сне. Но зависит, если это подчеркивается, показывает, что это совсем себе во сне. И вы знаете, четвертая глава, она обычно такая самая символическое понятие, что происходит у Захария, как он получает пророчество. Снова, посмотрите, Ваешева Малах и взял ангел, который говорил со мной. И он меня взял и разбудил, как человек, который будет его со сна. Так он до этого бы это было ночью. Сейчас в каком состоянии, когда человек будет? Что происходит с человеком, когда его будет? Вы понимаете, как он все понимает? Значит, если это была ночь, если это было с того, как его разбудили, понятно, что Захария пробует объяснить нам, что он как будто не совершенно понимает, что происходит. И он мне говорит, что ты видишь? И он там видит. Что-то он видит. И он тут описывает. Я тут не хочу рассмотреть саму Невуа, понимаете, только рассматриваю форму. И четвертый пасок. И я сказал ангелу, который говорит со мной, что это такое? И мне он говорит, ты же знаешь, что это такое? Он говорит, нет, я ничего не знаю. И это ангел берет и объясняет. Понимаете, какой тут диалог? Это диалог Ирмьяу или совсем другое дело? Вы понимаете, насколько это совершенно другое? Ему ангел начинает что-то объяснять, он не понимает, что ему говорит ангел. А ему говорит, нет, ты же все-таки понял, что я тебе намекаю? И это ангел не Всевышний, и все время подчеркивается вот это понятие, что он не совершенно понимает, как понимать, что происходит.
Может, наоборот, должно быть проще, что от Всевышнего, да, когда понятно, а от ангела нет.
Нет, это показывает более высокий уровень. Да, да. И все равно он кого-то не понимает. Хотя ты настолько, настолько ниже. И более какое-то мутное такое состояние. За через какого-то посланника. Так это было совершенно не о самом пророчестве Захария, это было только о чем? О уровне пророчества. Понимаете, что пророчество? И мы это видим у Захария очень явно. У других это немножко более, но это как будто показывает и Ахагай, и Малахи на каком-то уровне что-то похоже. Еще одна вещь, которую мы рассматривали, что почему Захария, который был в таком конце, имел все-таки так много пророчества, потому что, это говорится в первой пасуке, он Захария бен Брахья бен Идо ха-Нави. Он не только, у него только отец был пророком, у него еще дедушка был пророком. Понимаете, как он? Потому что он такой пророк, можно сказать,
поколение,
с поколений, и поэтому он в таком тяжелом периоде смог еще получить 14 глав. Когда Хагай получает две главы, Малахи там три главы, понимаете, каждый пророк в такой периоде еле-еле что-то может получить, а Захария все-таки получает немножко больше за счет его родословия. И еще одна вещь, которая тут рассматривается, это все пророки до Хагая, Захария, Малахи в книге Захария хотя бы называются первые пророки, а он себя видит как последние пророки. Значит, в модерном иврите Невиим Ришуним так называются пророки Йошуа, Шофтим, Шмуэль и Малахим, что у них как будто свой стиль. Но по-настоящему Малахим это тот же самый период, как последних пророков. А Невиим Ахруним называются те, у которых стиль совсем другой. Вот этот стиль более поэтический. А Захария, он имеет в виду совершенно что-то другое. Он рассматривает, что первые пророки это все, что было до разрушения храма, а последние пророки это как будто он, Хагай, Сахария, Малахи, а не последние пророки. Как мы это можем видеть? Вот эта вообще фраза Невиим Ришуним, она фигурирует только у Захария. И вы это можете первая глава, четвертый пасук. 480-я страница. «Не будьте, как ваши предки, которые говорили им ханевим харишуним». Говорили им первые пророки, и они их не слушали, и понимаете, чем это закончилось. Только, может быть, так как я взяла эту цитату, я немножко тут рассмотрю, тут говорит Мидраш, что ему евреи ответили очень хорошо. Он им сказал что-то, евреи ему очень хорошо ответили. Он им сказал, посмотрите, вот вам первые пророки говорили, как надо себя вести, и ваши родители не слушали их, и посмотрите, что произошло. Где же ваши родители? А ему еврей сказал, ответил, а пророки где? Первые, которые это говорили, что с ними? Они в том же самом месте, где наши родители. Понимаете, как это? Значит, он им кого-то хотел сказать, вы понимаете, вы не слушали, с чем это закончилось? Они сказали, а пророки первые тоже, чем они закончились? Точно так же. Это... И потом он им там все доказывает, как и что это. Но просто евреи, понимаете, с ними надо быть осторожным. Надо думать 10 раз, как им это сказать, чтобы не попасть в просак, как это называется. Он им имел в виду сказать, что вот вы не послушали пророков, и понимаете, каким ужасом закончили ваши родители свою жизнь. А они ему ответили, что они как будто взяли и рассмотрели только такую поверхность, что родители умерли, да, первые пророки тоже умерли. Так то, что они были пророки, им никак не помогло не умереть. Да, не, конечно. Я только говорю, как они, понимаете, как они сыграли как будто на том, что он сказал. Я просто прочитаю, если хотите, я прочитаю это. Альтию кавоты хемаша кавуалей маневим аришуним лимоу коама рашем цвакот. Шува нами дахихем хараим, умалихем хараим, велошему велю кшиву лайну машим. А вот ихем, а ейхем. Ваши родители, где они? И тогда еврей Сиорат им ответил, ва невиим, халюлам ихью. Знаете, как-то... Видите, вот где ваши родители? То они ему ответят, что пророки тоже первые, где они живут? Они что, на вечность будут жить? Так это примерно, что они, но они ему просто хотели, понимаете, как это, чтобы, знаете, когда вам что-то говорят неприятное, вы не хотите слушать, и вы как-то находите какой-то выход, как-то ответить.
Раз говорим, ну, посмотрите, какой был сот этих новин. Их не очень любили, их многих убили.
Вот именно, да,
то есть это не обязательно, что посмотрите на их жизнь, их ура. Поговорите эти почти... пророки, а посмотрите, как они жили, как они мучились.
Не, ну тут рассматривается именно то, что рассматривается более, это то, что они ему сказали, именно кого-то говорит, что где наши родители, они умерли, твои пророки тоже умерли.
Это
главное. Если ты знаешь, где
пророки,
там найдешь
родителей. И он там потом с ними спорит, он и все доказывает. Дверь одна тут в это. Здравствуйте. Это просто так, как мы взяли эту цитату, так я уже вот просмотрела также это. И сейчас, может быть, в книге Захарья мы рассмотрим несколько прочеств. Прочества книги Захарья, они очень образные, так можно сказать. Значит, мы рассмотрим несколько очень известных пророчеств и некоторые очень образные пророчества. Первая тема, которая у него есть, это пророчество с лошадями. И значит, пророчество с лошадями у нас находится в первой главе. Можете их увидеть. Можете сами бегло посмотреть глазами. Первая глава, 5, 6, 7 строка. И потом посмотрите в 6 главе. Как я помню. Извините, это 6 глава, да. 6 глава с 1 пасука по 5. Это 483 страница. Так вот, это. Я просто пробую брать и пророчество, что с ними делать. Хотя они в книге Захария не по порядку, я просто беру тему и показываю, где эта же тема. Как можно сказать? Повторяется. Если видите, тут был красный конь, красный. Лошади, какие-то расчесанные лошади и белые лошади. А тут есть 4 колесницы, которые выходят. Эти колесницы впряжены. Впряжены в них красные лошади, черные лошади, белые лошади и какие-то, а в последней, в четвертой, каких-то бугудим, амуцим, какие-то два сорта лошадей.
Что
это рассматривается 4 народа, которые нас будут провощать. Да, 4 колода. Теперь я беру вот эти как будто бы лошади, которые в начале, лошади, которые тут, там в обоих есть красные, в обоих есть белые, понимаете, как это? Я как будто объединяю, рассматриваю как то же самое. Хотя они, значит, в Захарья можно рассматривать его, что он как будто берет и начинает скобку, и потом ее заканчивает в другом месте. А в середине открывает другую скобку, заканчивает еще позже. Понимаете, что происходит с темами? Скажем, лошади в первой главе, в шестой главе. Там, понимаете?
Оттуда-отсюда?
Оттуда-отсюда. Потом, скажем, будет Мануа, она будет в четвертой главе, она будет потом еще позже.
Как бы, в смысле, кем он делает какой-то секунд, всем нам близко.
Нет, ну, надо просто, если мы хотим, какое-то понять, потому что это как ночью, понимаете, вообще уснитесь сон. Если мы хотим понять, что происходит, нам что надо делать все время? Вот рассматривать с одного места в другое, с одного, как будто объединять это вместе, тогда у нас какой-то есть какая-то картина. А если мы рассматриваем, что происходит в середине, мы как-то забываем, что было в начале, и мы как-то полностью не понимаем, о чем вообще идет речь. Почему тут есть три лошади? Потому что он же находится в периоде царя Дария, это начало пророчества, как в царя Дария. А Дарий, он какой царь? Какого народа? Персии. Значит, сколько уже народов прошло?
3, 2, 2.
Один минимум. Понятно, Вавилон уже прошел. Сейчас мы в середине Персии, и у нас есть только сейчас Греция и Рим. Понимаете, почему? Тут он видит только, так как это начало его пророчества, он видит, что будет дальше и. А когда говорится о том, как выходят колесницы из двух гор, там рассматривается какое-то, как это все будет с самого начала до самого конца. Там рассматривается какое-то все четыре. Если вы заметили, что последняя колесница, так у нас есть красные лошади, вторые черные, потом у нас есть белые. Белый – это Греция. Красный – это Вавилон. Вы знаете, что Вавилон, он был… его металл Вавилона – это
медь,
золото.
А медь?
Медь – это Греция. А Вавилон, у него, его металл – это это золото, а золото всегда символизируется красным цветом.
А почему Греция – это белый?
Вы знаете, что у них было как будто… Они пробовали какие-то показываться как будто такими красивыми и хорошими.
Внешне вот это все.
Да. А почему персы черные? Потому что за счет, когда хотели взять уничтожить весь еврейский народ, Магилат Эстер, какое-то лицо всех евреев, что с ними произошло за этот почти год. Вот понимаете, почернили. Поэтому эти лошади называются черные. А последняя колесница, это как будто наша колесница, говорите, что лошади в ней будим амуцим. Видите, что как будто два цвета? Как это на русском переводится, я не знаю. Но у вас говорится два цвета, нахон. Потому что последнее знание, оно будет не одного цвета, это не будет кого-то там Персия, Греция, а будет два совершенно разных вещей, что это христиане и мусульмане. И комментаторы, каждый комментатор смотрит по-другому. Кто-то говорит, что Будим это христиане, кто-то говорит, что Амутим это мусульмане. Понимаете, как это? Так я, может быть, возьму один из этих комментариев. Я возьму, что Будим это христиане, это мусульмане, Будим это слово Барат. Знаешь, что такое Барат? Это вот есть белые пятна, вот на каком-то другом фоне, я не знаю, там какой другой фон у них был, но там у них вот белые пятна. И это мусульмане, которые, они будут плохие к нам, но не настолько ужасные. А амуцим, если у вас есть перевод на арамейский, он переводится, это что это серый цвет, пишется серый, что это цвет, это взято с арамейского. Что это, а серый цвет, это цвет, на арамейском, как говорится, не говорится там серый, а говорится цвет пепла. И это символика христиан, которые что сделали с храмом? Сожгли нам храм. Просто говорю, что почему мы решили, что христиане, что мусульмане. В любом случае, видите, что есть как будто два цвета.
Мусульмане хорошие относительно.
Да, относительно. А христиане какой-то цвет пепла. И также у нас есть еще добавочная вещь в этом, но только я это не рассмотрю, только говорю немножко, что эти четыре, они связаны как будто с четырьмя сторонами мира.
А, вы говорили
север. Вы говорите, что у нас есть север, запад, восток. Да. Да. Север, восток, юг и запад, и как будто вот они, вот эти четыре из них, они как будто рассматриваются, только они рассматриваются по сторонам мира, как они относительно Израиля. Если мы уже говорим об этой четверке, мы посмотрим. Значит, относительно, и мы рассматриваем все относительно Израиля. Так относительно Израиля Греция рассматривается немножко. Восточнее, Рим рассматривается самый северный, Персия у нас рассматривается немножко более южная, Вавилон рассматривается немножко более восточный, Греция немножко западнее
рассматривается.
Восток. Персия это восток. Восток. Не, Персия юг. Знаете, как будто бы относительно Израиля, как это. Мы никого-то не рассматриваем абсолютно как это, а как это все происходит относительно Израиля. Знаете, как я сжимаю. И также, после того, как если мы говорим об этих четверок, мы просмотрим тут еще одну вещь. Это хаващим. Извините, что я не
помню. Какого цвета
напоминание?
Ясно,
пятнистый.
Относительно.
Okay. Все относительно.
Из-за пачка.
Ну, наоборот, пятна — это как будто хорошая вещь
относительно.
Да. Я совершенно не знаю. Как будто белые пятна, как будто что-то там было, да, достаточно хорошее.
А это белые пятна?
Да, белые пятна. Это пятна как град. Это наши хорошие.
Почему они хорошие?
Относительно христиан, они к нам немножко лучше относятся.
Нам сожгли они
со христианами. Да. Ведь это вторая глава, есть мест. Ведь я просто хотела найти, значит, слышите, а мне потом, значит, то, что мы говорили о колесниц, сколько было колесниц?
Четыре.
Поэтому я сейчас все рассматриваю, что тут будет, понимаете, как все четвертые. Это вторая глава, первый посыл. Что это?
Почему у него все четверки?
Не все, у меня нет, у меня есть даже семерки. Я тут просто, я говорю, как будто я беру пророчество, и говорю, одно пророчество, я все его нанизываю. Я как будто ищу какой-то код. Как я, почему? Я рассматривала, у нас была тема лошадей, а когда было колесниц, у нас было четверо колесниц. Поэтому я беру еще другое место, здесь также четверо чего-то. И вот тут видите, что так также связано. Это начало второй главы. Вайсайте най вере вейне арба кранут. И вот я вижу четыре... Вот это кранут.
Погона.
Четыре рога. И сказал мне Всевышний, что это такое. Говорится, это те четыре рога, которые взяли и разбросили иудеи. Понимаете, почему я их рассматриваю, как будто это то же самое. Тут они были лошади, они были колесницы. Сейчас они превратились...
Врага.
И тогда Всевышний говорит, и вот приходят четыре, как их называют, харашим. Это ремесленника? Это парашим. А харашим, тут у вас третья глава, последнее слово. Какое у вас будет?
Работает на...
Мастеров по железу. Вы знаете, я имею в виду это харашим, потому что я рассмотрела, те, кто умеют взять и резать. И они берут эти четыре рога, и они их срежут. И это символика, кто эти четыре, значит, это будут те четыре праведника, которые возьмут этих четыре рога, как будто бы, что сделают с ними? Их срежут. Один из них, как вы понимаете, это Машиах и Илья.
А Машиаха
да.
Два.
Это тут рассматривается, то обычно рассматривается, что это будет два. Один как будто относительно еврейского народа, два относительно еврейского народа, одна от кого-то других народов тоже.
Или в каждом периоде был свой.
Или в конце концов, как будто для всех.
Так вот, так, два других народа.
У нас есть Мальхицедек, это Шем сын Ноаха. Это будут также какие-то два праведника от неевреев, которые будут заниматься. Машиах бен Йосеф и Мальхицедек, они занимаются неевреями, а Машиах бен Давид и пророк Илья, они занимаются евреями. Понимаете, есть какое-то деление.
Машиах бен Йосеф занимается
неевреями? Неевреями. Он занимается тем, чтобы Израиль стал еврейский, а для того, чтобы Израиль стал еврейский, ему надо заниматься кем?
А-а-а.
Понимаете, почему надо заниматься неевреями, чтобы Израиль стал еврейским? Потому что Израиль же кто-то другой находится в Израиле, или кто-то другой хочет взять Израиль и забрать у него. Так Машиах бен Йосеф всегда это отношение между евреями и неевреями. А Машиах бен Давид — это уже отношение внутри Израиля, построить храм и все остальное. Так тут я рассмотрела какое-то одно пророчество. А не похоже, что вам это не кажется слишком кого-то, что я прыгала. Понимаете, значит, мы рассмотрели сначала вступление, уровень пророчества Захарья. Сейчас мы рассмотрели одно пророчество, которое, как видите, прыгает. Понимаете, как... В первой главе я просто немножко посмотрела, во второй немножко посмотрела, потом шестую. И это было вот о наших изгнаниях. Потом еще одна тема, которая у него есть, это читается в одной из автора, и поэтому я хочу это рассмотреть. Это тема, которая имеет семерку. Мы говорили, что такое четверка, какая ее символика четверка. У нас также в Лелесадере четыре. Четыре, может быть, я это говорила уже в других местах, так я это только повторю. Четыре – это у нас всегда символика рождения и символика мук.
Поэтому это Песах.
И поэтому у нас четыре праматери, четыре жены у Якова. Видите, совершенно другие вещи. Когда мы были в пустыне, мы там находились 40 лет, это рождение еврейского народа. Какое-то четыре помножить на 10. Когда Моше был на горе Синай, он был 40 дней от рождения еврейской религии. Вы знаете, что беременность женщины длится 40 недель? Я что-то говорю, вот. Все, что связано с 40, это вот 4, 40, 400. Вы знаете, что Всевышний обещал Аврааму, что его потомки будут 400 лет мучиться. Понимаете, как это? Вот это для того, чтобы... Так Всевышний сотворил мир, что для того, чтобы что-то родить, надо очень тяжело мучиться. Родители не обязательно ребенка, родители имеют в виду что-то создать. И это рассматривает Мораль также, что 4 это первая цифра, которую она не поставит.
Изначально
женщины рожали, но это после греха. То, что я говорю, это имеется в виду только после греха.
Не то, что сегодня так создал мир, это мы так испортили мир.
Но после греха...
Да, до греха изначально это откуда они взяли?
Нахуй, нет, она говорит, что так Всевышний сотворил мир, имеется в виду после греха, так Всевышний сделал мир. Конечно, нахуй.
Мы его так сделали.
Но Всевышний так...
Сделать, мы можем влиять на мир.
Да. За счет... Это как он кого-то нас наказал этим. Понимаете, как? Ну, вы правы, я должна была кого-то подчеркнуть, что это после этого, да, тупо. Вот мир был создан по одному уровню, а потом вот такая вещь произошла. И,
почему муки она обозначает?
Что-то?
Почему четверка обозначает муки?
Четверка обозначает роды, рождение, не размножение. А размножение не может произойти без мук. Поэтому они кого-то одновременно то и другое. И если вы знаете математику, вы можете заметить, что 1, 2, 3 это числа, которые делятся только на себя и на единицу. Первое число, которое делится на что-то другое, кроме единицы и себя, это четверка. Это почему четверка символизирует размножение. Потому что она это какое-то, оно число уже сложное это называется. Но какое-то непростое. Оно уже на что-то делится. 1, 2, 3 ни на что не делятся. Их невозможно просто делиться. Так поэтому у нас сколько было царств, которые царили над еврейским народом? 4. Понимаете, почему 4? Потому что это были какого-то так еврейский народ как будто создавался. Евреи в Египте должны были первоначально быть, как вы знаете, 400 лет. Понятно, что я пробую посмотреть все, что у нас. И поэтому, как вы сказали, в Лиля-Седер у нас будет 4 бокала, в Лиля-Седер у нас будут 4 сына, в Лиля-Седер у нас будут 4 вопроса у сына. Понимаете, почему все будет четверки? Может, это рождение близко народа? Когда мы говорим о рождении, у нас сразу будет цифра 4. Когда мы говорим, как Всевышний влияет на мир, и как Всевышний дает что-то миру, у нас цифра будет 7. Может, Всевышний создал мир в течение сколько дней? 7 дней. И, может быть, вы знаете, после Песаха мы начинаем считать 7 недель до Шавуот. Mm-hmm. Это как Всевышний дает нам все возможное, что можно дать.
10?
7.
Я вообще 10.
10 это символизирует абсолютную полноценность, которая уже немножко выше нашей возможности.
А 10 Макот?
Это то же самое, как простите. Это когда Всевышний, значит, мир был создан, тут такая, совершенно правильно, что же спрашиваете? Мир был создан в течение 7 дней с помощью 10 извлечений. Значит, когда мы говорим о 10, это обычно, когда Всевышний что-то дает такое полноценное.
Даже если это Макот?
Даже если это Макот. Рассматривали, что были 10 извлечений Всевышнего, которые потом превратились в 10 Макот, которые потом превратились в 10 Цагрит. И есть там целая параллель между этими всеми 10.
10 Макот, а потом во что?
10 Деброт.
Сорта Деброт. Это 10 Макот и 10 Деброт.
Нахуй. Басара Маамарот, видите, что тут был Маамар, а тут был Дибур. Видите, это как вы знаете, что Вайдабер Ашемен Моше Лимо. Так сначала Всевышний мир сотворил на уровне Амира, это Асара Маамарот Невауля, а потом есть Асарата Дибрут. И это проходит через Асарата Маамарот.
А всего такая... 4 этих десятки, потому что есть еще, повторяется, 10 заповедей чуть измененных.
Что это? 10 заповедей в первый раз и второй раз.
Получается 4 десятки.
Да, у нас есть несколько десяток.
Это было не евреев, получается.
Да, конечно. 10 заповедей. 10 заповедей были для евреев.
10 макот.
10 макот были для евреев. А египтяне были бедные только как зацы. Битьё, понимаете? Как вы называете, когда вы что-то бьете для того, чтобы вы хотите это. Как это называется? Эта вещь. Груша. Как она называется на русском? Груша. Здесь у нее еще какое-то название, но я забыла.
Боксерская груша.
Так вот это, так египтяне были всегда все груши для того, чтобы показать что-то. Может быть, я даже объясню, что было. Всевышний, когда сотворил мир, он сотворил. Но тогда люди могли подумать, что вот видите, я взяла часы, я их завела, и они могут идти сами по себе. С помощью 10 макот Всевышний показал еврейскому народу, что мир не только был создан Всевышним, но он также правит над этим миром. Поэтому, понимаете, кто? А египтяне вели себя так плохо, что они могли быть груши. Но это было для... И Всевышний это все время говорит еврейскому народу, это для тебя. Поэтому, конечно, после 5 первых наказаний, что делать с фараоном? Фараону нет выхода. Вот и нет выбора. Первые 5 у него еще есть выбор, не быть груши. А после первых 5 у него уже нет выбора. Так зачем же дается дальше 5, еще 5? Если фараон уже, понимаете, не имеет никакой выбор. Это явно для евреев, это не для него. куда-то по одному из объяснений. Понимаете, что я пробовала вот это, и тогда раскрывается еще другая сторона правления Всевышнего мира, и тогда могут быть даны асерет адиброт.
Можно сказать, что мы просто неправильно пережили Тимакот, мы смогли получить асерет
адиброт? Асерет Тимакот считается основа дарования Тура. Потому что также асерет Тимакот для нас он не несайон, для нас он подарок. Понимаете, что это? Мы в асерет Тимакот пассивны. Как в асерет Маамарот мы пассивны, так же в асерет Адиброт мы пассивны. Это абсолютно мы тут ни при чем. Асерет Адиброт мы, да, что-то сделали, чтобы их получить. И вот эта десятка, это символика также Йом-Кипура. Значит, Йом-Кипур, он выпадает на десятый день седьмого месяца. Это какая-то абсолютная полноценность. А Асиль – это немножко что-то другое. Мы рассматриваем какой-то грядущий мир после прихода Машеха, после всего-всего. Это десятка. Это какая-то абсолютная такая полноценность, вообще непонятно какая.
Но даже говорили, что эти макот, они были абсолютно очень сильно полноценны. Да. Ну, для...
Но это как будто так Всевышний в нормальном случае не правит мир. Всевышний правит мир нормально с помощью семерок, не с помощью десяток. Когда он правит мир с помощью десяток, он нас аннулирует. Понимаете, как это? Это как будто явно он проявляет себя, и мы вообще никто.
Мы не участвуем.
Мы не участвуем. То есть, мы
когда
не
все мы активны, это
когда есть пассивность. А когда все мы еще как-то... Мы, это,
то мы на три участвуем?
Что, да.
На десятке нет места.
На десятке нет места для человека. На семерке есть место у человека.
Да, для этого поэтому есть скрытие Всевышнего. Откуда получилось место у человека?
Всевышний себя скрыл. Понимаете, как? А семерка – это когда Всевышний проявляется в мире без того, что он нас аннулирует.
Мы его
ощущаем, но не настолько резко.
В нашем мире сейчас семерка. Да.
Мы можем как-то его ощущать.
То есть наш мир – это семерка?
Максимум. Шестерка, семерка.
А тебе тройка или это лопаш?
А когда приходит Машиах, кого-то после прихода Машиаха, это уже мир десятки. Понимаете, что такое десятка? Я вам даю пример, как Йом-Кипур. Что такое Йом-Кипур? Меня нету, понимаете, как это? Мы абсолютно духовные. Так они мне что? Это перепонки. Понимаете, у нас восьмерка, это будет мила, это мы как-то еще правим. Мы что-то делаем с миром. Ребенок рождается, мы на восьмой день его как-то изменяем. У нас есть какое-то еще отношение к этому. Им пхира. С выборов, значит, это семерка. И тогда Всевышний нас еще не аннулирует. Понимаете, почему я, когда есть выбор, я это называю, что он меня не аннулирует. Когда нет выбора, я это называю, что он меня как будто бы аннулирует. Как будто он правит без моего влияния вообще.
Есть ясность.
С другой стороны, есть ясность. Но я как будто тогда вообще не нужна. Mm. Скажем, в храме, вы знаете, сколько чудес было в храме?
10.
Потому что когда мы приходили в храм, что мы понимали? Что он есть. Когда мы переходили море, там было 10 также чудес. Авраам выдержал 10 испытаний. Это показывает, что он перешел какую-то критическую массу. Понимаете, что это? И он уже стал... Он что-то достиг, какой-то уровень, что-то в еврейском народе всегда будет передаваться на вечность.
Что мы достигаем через то, что мы работаем, находясь в семёрке? Кидлама дамутину, что им зато мутюца, а шамина это удобно, но это важно. Я беру, что это цель, что
потом... И мы после семёрки должны как-то перейти в десятку, но во время, когда есть семёрка, у меня еще есть выбор. Это еще период, когда я могу что-то делать.
То есть мой ответ – это правильно выбирать?
Да. И у меня есть такая возможность еще. Почему я это так говорю много о семерке? Человечки у нас рассматривают, что есть шешет и моя масса. Шесть дней – это вообще абсолютная моя работа. А семь – это есть еще какой-то уровень моей работы. Потому что если вы просмотрите, это в четвертой главе, это в самой конце, но я это рассмотрю не в четвертой главе. Это четвертая глава. Да. Посмотрите, 482 страница. Тут мы рассмотрим две вещи. Это будет у нас в третьей главе девятая строка и четвертая, вся четвертая глава. Вы видите, в третьей главе тут есть камень, у которого есть семь глаз. Третья глава, девятая строка. У вас есть камень с семью глазами. А в четвертой главе вы видите, что есть менуа. Есть семисвятильник, у которого есть семь свечей. Или, и у нее есть. И там есть с двух сторон зетим. И там есть с двух сторон зетим, и там есть кого-то, как они, кого-то зетим. Вот, естественно, они берут. Что-то? А, нет, я уже еще немножко заканчиваю и перехожу на Песах, поэтому мне это. И там есть по обоим сторонам. Две лозы из... Не лоза, как они называются?
Лоза.
Лоза, так можно сказать, две веточки из, из финика. Но там они называются шибулим. Значит, они как будто там не, есть как там колосся, как будто там очень-очень много фиников. Угу. Понимаете, как с обоих сторон? Потому что из финика они же не... Что это? Это не могут быть колосся, потому что финики — это не пшеница. Поэтому символика — вот очень много фиников, и они как будто берут, сами пережимаются и вливаются в эту манура. И это вот символика того, как Всевышний берет и правит мир. Как будто влияние Всевышнего на этот наш физический мир. Через эту манура.
Вот. А как она? Еще раз.
Значит, есть манура, у которой есть семь светильник. Угу. По обоим сторонам есть две финики, нет, две...
Ветки?
Ветки, маслиновые ветки.
Финиковые.
Не финики.
Маслины,
извините, что сказала финики. Две из... Только они называются щебулим, они называются колосья из маслин. Только, понимаете, колосья и маслин — это не совсем подходящая вещь. Поэтому я рассмотрю, что как будто их очень много маслин. И есть тут как будто такая вещь, которая называется центриот. Там как будто это, они входят в какую-то машину, такую, которая их берет и выжимает. И от них, и из этой машины выходят такие тенуот. Как называется тенуот?
Трубочки.
И они берут и льют масло в эту светильник.
Какая акбала? Почему это сравнивает за штаб
светильник? И это понятие того, что вот, как Всевышний правит мир. Вот есть вот эти масла, это всегда символика того, что масло — это символика света. Так вот, как Всевышний освещает мир, как Всевышний влияет мир, что вот есть эта масса, как вот оно естественно все это происходит. Не кого-то кто-то берет, это вкладывает. Так вот, это такая машина, как Всевышний кого-то взял и так машину запустил. И это все время работает через DC.
Но
как будто это само вкладывается, как будто бы. И это вот, эти, вот это понятие, что есть камень, у которого есть семь глаз. Это вот понятие ашгаха, влияние Всевышнего на мир с помощью этой семерки. Значит, хотите, я можно в это войти, что это и как это все происходит? Это то же самое, что происходит у нас в 7 дней недель между Песах и Шавуот. Есть даже мнение, что в каждую из этих свечей входили 7, как их называют, трубочек. И поэтому это будет оказываться 7 на 7, 49. Это как Всевышний влияет на мир. Вот, но когда он как будто правит миром, как будто бы естественной формы. Как будто он даже, как будто, мы даже его не можем, как будто не видим его. Понимаете, как это? Это само по себе как будто все происходит. Как Всевышний сотворил мир в течение 7 дней, и так это как будто все продолжается дальше. Конечно, но конечно, когда я смотрю на физический мир, мне кажется, что солнце всегда восходит и всегда заходит.
Нельзя так смотреть, что как будто бы само по себе.
Это
как
ты,
как будто бы создал мир и не управляет. Это нет?
Ну, конечно.
Это как роса.
Да, это как роса. Но это форма, как, значит, когда есть какие-то вещи, которых они абсолютно закономерны. Когда Всевышний это запустил, не то, что запустил, Всевышний все время это Махае, как вы говорите. Мы говорим «Хамеир лаарец», «Меир» в настоящей форме.
Освещает.
Что Всевышний освещает. Не говорится, что Всевышний «Еир». Если в какой-то момент он не будет это делать, это не будет. Бидю, мастер пишет. Конечно. Но нам, как будто со стороны, как это кажется? Что есть какая-то закономерность. И вот эта закономерность — это то, что Захарья пробует ее показать. Это то, что показывает Захарья. И за этой закономерности как будто Всевышний прячется. И можно смотреть на мир, и даже его сказать в Калиле не видеть. Это вот понятие «Тева». Но это как Захария, когда он видит это Тебе, это как он его видит. Но вопрос, что эти вот эти два, как Бней Цар, там они называются, это два Бней Цар, которые стоят над всей землей. У вас там есть такая цитата? Посмотрите, почти в самом, где-то в середине конца 4 главы. Он находит Элишней Бней Цар, он Димал Колаарец, или у вас не такое? Если у вас, вы нашли такую фразу? Или yeah. Посмотрите, может быть, именно и нашем им что-то бахоль арец. Шнея за тима эле, это сразу следующее. Шнея за тима шер бней цар умдим аладон ха арец. Это 4 глава, 14 строка. Это то, что я рассмотрела, что 7 глаз на этом камне. И менураж — это все то же самое, вы это видите в четвертой главе, где-то 10-й пасук или что-то такое. Там куда сравнивается глаза со всем с этой манура. Понимаете, как это рассматривается? И тогда вопрос, кто эти два дней цар? Кто же эти такой, из-за которых все так вот работает? Так самое простое мнение, что это главный священник и еврейский царь. Потому что, и понятно, почему это. Потому что кто приводит, кто помазан маслом у евреев? Коэн Гадоль и Мелех.
А пророк почему?
Что это пророк только видит. Он вот там не участвует.
То есть это с маслом? Да. Где куда масло, которое...
Нахуй. И это кого-то за счет них, это все кого-то происходит.
Что такое цар?
И цар это масло. Ты рож, вы не говорите, вы и цареха, вы говорите это в шма. Да ты эсэ бэсадха левэм тэха, вахара тэрэса, там говорится. Ты рожха, вы и цареха. И цар это масло. Ганха ты рожха, вы и цареха. Ты рож это вино, а и цар это масло. Так простое объяснение, это просто и цар это масло. И так мы тут говорим о маслинах. Понятно, как это все это масло. А если нечто рассматривать, что кто приводит к тому, что эта вся машина работает, это наши страсти. И я цара топ, и я цара рад. И бнешней бней ца, и цар это кого-то шней...
Яцарим.
Яцарим, пойди.
Бубная яйца, когда?
Какое-то то, что порождает яцар. Какое-то вот это работает, то, что происходит за счет яцар. Так здесь на каком уровне вы хотите это все рассматривать, я просто вам показываю только...
А кто как это рассматривает?
Это устное предание дает и такое возможность. Потому что для чего вообще в мире есть какой-то вот вся эта машина работает как будто бы? За счет нашей яцарим, если бы не наши яцарим, это все бы как будто не работало.
Сколько есть влияния у человека?
На мир. Хотя это кажется, что Всевышний какой-то все влияет, и машина, как вы сказала заранее, как будто работает сама по себе. По-настоящему эти маслины, если они не входят, ничего же не будет работать.
Так это же гам-гам, нахуй, нет? Нахуй,
конечно. Да-да, это будут обе вещи одновременно. Так это то, что мы разморили пока. Те же хотите сейчас посмотреть что-то про Песах? Вам так интересно просмотреть книгу Захарья, или вы не хотите настолько как входить в такие подробности? Интересно, Псарагамур, так может быть только я рассмотрю тут еще одно пророчество, которое очень популярно, и его есть кто, может быть, говорит это каждое утро, каждый вечер они говорят. Вы говорите Алезе Утму Цальми Эшин. Вы говорите такой посук? Вы Алезе Утму Цальми Эшин. Не говорите такой? В Криачмаля Мита? Вы говорите такую вещь в Криачмаля Мита? Это только для того, кто говорит это в Криачмаля Мита. Кто говорит Алёзы Удмуцами Иш, так, пожалуйста, можете это посмотреть, это в книге Захарья, во второй главе, я думаю, или в третьей, если я уже сказала, что никогда не помню название главка. Да, это третья глава.
А потом там Ширим.
Да. И посмотрите, это начало третьей главы.
А почему не связывается?
Я не знаю, я не видела. Но это тут рассматриваются все вещи, которых как будто страх ночи. Вот, а тут
я оттуда.
Тут мы сейчас посмотрим, что это такое. И он увидел, в третьей главе описывает, что он видит Йошуа. Йошуа был главный куген в период Захарья. И этот Йошуа, у него нехорошая одежда, у него грязная одежда. Читали такую вещь? И рассматривается, почему у него грязная одежда. Два комментария. Одно комментарий, сыновья Йошуа, это можете просмотреть в книге в Израильных имя. Я извиняюсь, что не принесла ктубин, но... Они говорят, что вы не верите. Это написано там совершенно открытым текстом. И сыновья Йошуа женились на нееврейских женщин. Что это? А вы знаете, что если коэн женился на нееврейской женщине, его дети не коаним. И поэтому дети детей, внуки.
Не, его дети не дети.
Нахуй. Да, и никуда выходит полностью из себя. И поэтому одежда Йошуа, она грязная. Понимаете, что это символизирует? Не он сам, а вот его потомки, они кого-то нет. Потом они хазрубычува, и поэтому там говорится, что ему сняли эту одежду, одели ему другую одежду. И это символика того, что его дети справились, и тогда вот одежда Йошуа стала хорошей. Это одно объяснение. А другое объяснение рассматривает, это такой целый рассказ, в период Ирмияу были два еврейских, были в период Ирмияу много лжепророков. Были два совсем нехороших лжепророков. Одного звали Циткияу бен Кулья, а другого Ахав бен Масия. Они написаны в книге Ирмияу открытым текстом. Должно быть. Вы говорите, если мы знаем имена их отцов. И они были очень плохи. Просто до невозможности. Они занимались кровосмешением. И как они это делали? Приходил один и говорил, ты знаешь, мне Всевышний вчера сказал, что вот это просто неописуемая мицва, чтобы ты находилась с другим. Здесь человек говорит о самом, о себе. Что происходит со всеми, что все его подозревают, что это ложь. А когда приходит один и говорит о другом, что у каждого... Как-то мы более верим в такую вещь.
А я не понимаю, кто?
Значит, они приходили к женщинам, или там к мужьям этих женщин, и говорили им, что у них было пророчество, что сейчас это очень важно, чтобы эта женщина находилась с другим вот этим же пророком.
Они не для себя, а просто...
Ну, а каждый для другого.
Для друг друга.
И не только к еврейским женщинам они так делали, они даже взяли и стали вообще обнаглели, это называется, и пошли к дочери Навуходнецера, а когда они были в Вавилоне, и сказали дочери Навуходнецеру то же самое. Один сказал другому. Дочь Навуходнецера не была, понимаете, она принцесса, она не совсем простая женщина.
А еврейские женщины верили?
Должно быть. Какая-то часть.
Думали, что они настоящие пророки? Да. Но это же против Торы, как? Да. Они же не глупые.
Так я не знаю, я просто говорю, что описывается. И они тогда пришли к Навуходнецеру, к дочери Навуходнецера. Дочь Навуходнецера, ей это не очень понравилось. Она пошла к папе и сказала, дорогой папа, мне вот такой сказал еврейский пророк, что с этим? Она сказала, извините, я знаю, что Всевышний евреев не может терпеть такие вещи. Мне кажется, что тут что-то не в порядке. И он сказал, вы знаете, я вас проверю. Я вот до этого, у меня были 3 еврея. Я их взял, кинул в огонь, и они остались живыми. Помните, Даниил Мишех, Аня Вазарья? Если вы по-настоящему пророки, я проверю, кину вас и посмотрим, что будет. Они поняли, что дела не совсем хорошие. Они сказали, ну сейчас уже выходить они не могут. Понимаете, все, в любом случае их убьют. Может, если скажут, что они же пророки, им все равно их убьют. Они сказали, знаешь, дорогой Навуходнецер, тогда было 3, а нас только 2. Так, поэтому мы же не выдержим. Так Навуходнецер сказал, хорошо, вы знаете, берите кого вы хотите. И они взяли Иешуа. А Иешуа нет выхода. Понимаете, почему это? Навуходнецер берет, от него требует. И тогда Иешуа берут и кидают в огонь вместе с ними. Они, конечно, что с ним происходит? Сгорают. А Иешуа, он сам не сгорает, но его одежда сгорела. И тоже поэтому говорится, что его одежда... Что-то?
Грязная одежда.
Какая-то. Это имеется в виду, что его одежда была такая, ну, понимаете, значит, грязная одежда, полугоревшая. Вопрос, почему одежда Иешуа сгорела наполовину, а одежда Мишель Хананья и Азарья не сгорела? Потому что их было 3 праведника. Так когда 3 праведника вместе, понимаете, огонь даже до них не дотронулся. А он, если бы он был сам, может быть, он, его одежда бы не сгорела, но он был рядом с 2, понимаете, кем? Ойле Раша, Войле Шхано. Вы знаете такое выражение. И поэтому у него одежда как будто бы немножко подгорела. И это то, что описывается здесь, что ему говорится, снимите эту одежду, и что и он как удмут сальмейш. Вы знаете, что такое? Вайомер Ашем эль ха-сатан, игар Ашем беха сатан. И сказал Всевышний сатане, что кого-то не слушает то, что говорит сатана. Вайгар Ашем беха бухэ бирушалайм, и ушел из удмут сальмейш. И ушел он как будто как горящий, когда было, мы берем...
Спасенный из огня, там,
да. Головешка. Я просто объясняю, почему это... Да. Так кто такой головешка, который спасен из огня? Понимаете, почему он называется головешка, как говорится на русском? Как вот это вот? Спасенный из огня. Почему он так называется? Понятно, сейчас это все, свет, что-то происходит, что там говорится.
А его сыновья действительно были не...
Да. И потом они справились. Это говорится все в Нахамье.
А он сам был цадик.
Большой очень цадик. Понимаете, все бывает в жизни. Просто... И тогда тут говорится такая вещь еще, и это может быть последнее, что мы смотрим, это будет и посмотрите 7-й посыл. И вот тогда им говорится, что если ты будешь брать и все, соблюдать все законы, ты будешь брать и судить еврейский народ, так говорится, в Нататилиха Мехальхим Бен Хаумбим Хаили. Я тебе тогда возьму и буду давать возможность ходить между этими стоячими. Просто вот такие стоячие. И тут рассматривается всегда, это просто такая терминология, поэтому я хочу ее показать. Ангелы называются стоячие, а люди называются ходячие. Вы знаете, что у ангелов есть только одна нога. Да, у них нет пхирах вообще, поэтому они стоячие. И значит, что когда мы говорим тфилят амида, мы берем обе ноги и их объединяем вместе, что мы как ангелы. У ангелов одна нога. Вы знаете, что одной ногой, что невозможно. Можно, может быть, прыгать, но ходить невозможно. Кто может ходить, у кого есть 2 ноги? Поэтому ангелы, они символика стоячих, а человек ходячий. Так как он ходячий, он может дойти намного выше. И он может, понимаете, как это? Не дойти вообще и упасть, и может пойти вверх и вниз, и куда только. Ангел, как он сотворен, так он есть. Поэтому называется всегда стоячий. Так это, может быть...
Когда ангел не исполняет, что делает, говорит Всевышнему, он не играет, если мы смотрим, где ангел...
И да, тогда понятно, когда ангелы как будто бы не слушались Всевышнего, да, как будто бы в кавычках, да. Это все имеется в виду, что это не ангелы, это имеется в виду, что они учили что-то нас. Это все из-за нас.
Повторим, потому что они сами
решили. Да. Это все связано с нами.
То есть они были изначально так сотворены, чтобы
да.
так сделать.
Для того, чтобы нас что-то научиться. Понимаете, что-то нам показать. Потому что у них нет выбора. Единственное, у кого есть выбор, это мы.
А вы только с этим все более понимаете. Но Благодарнятор знал, что Всевышний Сунет о дворе моей.
Да.
В Иудим Лоэду. Потому что я могу дать квар Бурамаш, и я могу рационно
слышать. Извините, что я вам такие нехорошие вещи рассказываю. Я вам просто... Понимаете,
вы же... Алим Ятуна, хватит, пошут, это Арамайя.
Да.
За Ецер какой-то, да. Просто так как я выбрала этот посок, потому что если кто-то его говорит, говорят, Шмаля Мита, просто немножко понять, почему это называется горящая головишка, которая сцелена из окна.
Не время, много
лет боев.
В наше время тоже очень часто.
Нахуй, какое-то понять, где и что
и как это запутано. Нахуй,
нахуй, конечно. И это, как говорится в книге Ирмияу, говорится это их имена, Ахав бен Хулиати, Кео бен Масия, и говорится там Ашаклаам, Навуходнецар Мелех Вавель Баиш, что и взял Навуходнецар царь Вавилона, и их каля, это хлам, это как можно сказать на русском. Да, понимаешь, что сделать. И просто я беру вот этот посук с тем, что тут описывается, все это объясняю, но, конечно, это не я, это делает устное предание, объясняет, что это точно произошло, и о чем тут рассказывается, и что тут вообще было. Так может быть...
Еще где-то описывается?
Что там?
Кроме того, где-то еще где-то описывается?
Так здесь и Ирмияу, это в двух местах. И Мидраш эти оба места он берет и объединяет. Так, я просто я не знаю, что делать. Вам такое вещь интересно, что я такие вот как будто бы...
Это очень интересно.
Интересно? Да. Такие, пробую, и тогда, может быть, в следующий раз без Раташем, то, что мы рассмотрим, это другие места в Захарья. То, что есть... Вы слышали, что Иерусалим должен дойти до Дамаска? Только не рассказывайте Сирии, пожалуйста. Сирии. Но вы знаете, что Иерусалим должен дойти до Дамаска? Вам кто-то говорил такую вещь? Вы знаете, откуда вы это знаете? От Захарья, нет, я. Можете открыть 8 главу, по-моему, это или 9, или 8 глава. Первый посук или 8 и 9 главе книги Ирмияу. Там говорится...
Ирмияу?
Захарья, конечно.
А где находится?
В книге Захарья. Что вы говорите? Это столица Сирии, мне кажется. 9 глава, 5 посук. Маса.
Нахуй.
Видите, Хадрах, Вада Месик Менухатор. Тут написано, и до Дамаска будет твой отдых. Говорит у вас такая? Да? Видите, дом нашей Кена называется тем же самым.
Это наше, это еще Халифа.
Да, считается.
Мы просто должны воевать, это Вавилон
Халифа. Это считается, что когда придет Машиах, Иерусалим должен быть до Дамаска.
А вы считаете изначально в те гвулот, которые...
Нет, это больше, нет. Это уже гвулот, который не... Гвулот Автахай, это какой-то после.
Это уже гвулот, который...
Будет
Вавилон Машиах. Раз, когда таких гвулот не было, да?
Нет, таких у нас не было. Дамаск был вне Израиля.
То есть это у нас никогда не было, у нас будет?
Да. У нас, так видите, тут... Дамасик Манухато, его отдых будет в Дамаске.
Почему? Иерусалим или Израиль?
Тут целое, об этом целый там большой спор.
Тебе понятно, где будет все места, которые приедут?
Да.
Из Америки, из Франции.
То есть, с одной стороны, рассматривается там, когда устное предание в этом всем рассматривает, она говорит, ну говорите, что Иерусалим. В Невнетаха Ир Альтиля Иерусалим будет построен на ее же холме. Ее же холм, значит, что она будет на тех же самых границах. А что значит «Вада месек манухато», что его отдых будет до Дамаска? Как же это может быть какой-то эти...
Москва, Московская область.
Что
да? Манухато
это царь?
Манухато.
Манухато?
Манухато.
А,
по ивити... У нас есть пасук в Таилим, который говорит о том, что Иерусалим как будто это место отдыха Всевышнего. Так как говорится тут «Вада месек манухато», как будто его отдых до Дамаска. Это же Невинота и Ральтиля, Иерусалим будет построен на ее же холме, как мы видим сейчас, где построен Иерусалим. На том же самом месте.
Но нельзя сравнить святость Иерусалима со святостью Сирии.
А ты кто рассматриваешь, что какая-то святость Иерусалима будет распространена от этого же места, где она будет построена, до Дамаска. Но какой-то Иерусалим будет сам построен на своем же месте. Но его святость будет распространяться до Дамаска.
Но мы так обращаем, что Гуль будет там.
Понимаете,
что сейчас это? Есть там Иерусалим.
Да, есть какой-то, вот видите, Иерусалим распространяется. Но потом тут есть целые другие проблемы, что у нас есть полос, это говорится в книге Иехескель, как будет где будут находиться все 12 колен. И от Иерусалима до Дамаска должны быть там еще много-много колен. Там, понимаете, какая проблема?
То есть это те колена, которые Иуда, Иерусалим.
Так у нас деление колен, когда придет Мащех, они будут жить в Израиле по другому порядку.
По другому.
Они получили тогда.
Нет, абсолютно другой. Это говорится в книге Ихаски.
Иерусалим также будет нейтральным.
Да, Иерусалим будет на территории Иуда. И там целое описание, как это. И, вот, и тогда целая проблема, как же это, если Иерусалим доходит до Дамаска, а на этой же территории что должны быть другие колены, как это все будет, но я не вхожу. Знаете, я тут не хотела рассматривать это, мы же не рассматривали книгу Ихаскель, для того, чтобы рассматривать все эти полосы, какие колены будут и что будет происходить в святости, как это все будет делиться.
А уже известно, как это будет делать?
Да, а книга Ихаскель.
Я
не знаю, где попасть в квартиру. Это не в Триасар, это в книге Ихаскель. Заходите, когда-нибудь вам покажу, понимаете, как, какие, на каких полосах и как это будет все поделено.
А Валь, я же мнение, что наша с ней сошватим, так что там делить два шевота?
Не, считайте, что внутри нас есть все 12 колен. Только у нас от колена Иуда и Бениамина, у нас как будто
больше.
Все эти два колена, а остальных колен у нас как будто только, как можно сказать,
да,
частично.
Если во всех нас это есть, то что делить? Как бы нет чистых колен.
Понятно, что никого, но есть у всех кого-то цепочка от отца до.
Так есть чист. А будет
да,
то,
конечно.
Что было раньше, что они не женились друг на друге, эти колена?
Нет, потом не будет такого. Нет, все. Это вот
скажут, ты муж один много, жена другого.
Даже если есть цепочка, а мужи все давно смешаны.
Но все равно мы все-таки мы относимся к какому-то особому колену.
Разве? Так
да?
Мы нас уже смешали с мамой, папой, дедушкой, бабушкой.
Но какой-то отца все время доходит до какого-то одного колена.
А, и это точка отчета,
это
то, что когда.
И это куда, где мы будем поделены. Ну это все, это не Захарья, это Ихаски.
Это стопроцентное вот ну, такое, или
ну,
это в махлок?
Нет, это не махлок. У вас есть, я вижу, что это если так интересует, если вы тогда. Спасибо. Это книга Ихаскель. Это примерно в конце Ихаскеля. Я как-то поищу цвета. Возьмите это ремень. Это где-то 30 или 20.
Почему не та же самая халука? То есть когда была статус тоже халука, когда было время.
Нет, это не потому, что это потому что Израиль совсем будет другой.
А, это на уровне географии.
Это 40.
Потому что это
рубин. Смотрите, какая. Это построение храма.
А?
Это 40 какая-то глава.
Лиркун
бедю. Это где-то. Посмотрите, в 40 кого-то интересует, но это не сейчас, это только посмотреть потом, если кто-то хочет. Это 47 глава. 47, 48, если понимаете, так как написано в книге Ихаскель, так это не какой-то спор. Понимаете, как это какое-то однозначно? Это 47 и 48 глава в книге Ихаскель. Там просто описывается, понимаете, какие у нас будут полосы. И деление больше не будет пятнами. Понимаете, что называют пятнами? А будут полосы. С запада до востока. С запада до востока. Понимаете, как все будет? Как называется, пирог?
Да, но благословение ведь у колен тоже в зависимости от того, где они жили. То есть это же как-то связано было. Браха, Офи и,
да.
И удел.
И тут обычно так, и у меня вот этот урок, который у меня было колен, так если его делать очень-очень правильно, я должна еще добавить, где будет этого места колена для Титлера. И
то
как это добавляет?
Не, то есть Офи такой
не,
же будет?
Конечно. И как это все рассматривается вместе? Потому что вы знаете, что когда мы были в пустыне, мы же жили в одном месте. Когда мы были в Израиле, мы жили немножко в другом месте. А-ля Титлер. Вы видите, что каждый раз мы меняем свое состояние немножко? И когда мы будем в Израиле, конечно, мы будем жить в третьем месте. И когда мы это все объединяем, тогда мы получаем полный Офи каждого колена.
Когда Билам хотел...
Это Амисраэль.
Там, то есть, показывает, что он смотрел и видел, что каждый Кириокорос, как это понять, что каждый смогли бы повернуть к другому спиной, то есть, как бы, как они там находились?
Имеется в виду, что окна одного колена, окна одного дома не выходили там, где окна другого колена.
То есть, они так строили дома, что...
Да, чтобы никто не смотрел, что происходит у другого. Теперь, смотрите, значит, это значит, с одной стороны, это у нас такое понятие, что мы с одной стороны живем все вместе. И мы все как будто бы все хотят помочь один другому, как-то все. Но с другой стороны, никто не живет внутри другого. Когда они жили в пустыне, представьте, сколько все жили близко.
То есть окна одного не
выходили. Никто не знал, что делает другой у себя дома. что мы тоже.
Это понятие скромности.
Да, спасибо большое.
Это
и поэтому не смог их лекалеть.
Не смог лекалеть, потому что они.
Потому что мы так. И у нас есть, как у нас есть понятие ущерба физического, но, скажем, есть здесь ущерб, там сломать что-то кого-то, испортить стену кому-то. Есть у нас понятие, которое называется гзекраила. Ущерб видения. Смотрите.
Это
место, значит, скажем, если вы взяли, построили, открыли окна напротив, скажем, моей веранды, и вы сейчас смотрите, что все, что я делаю на моей веранде, это для меня язык, и я. Я сейчас не могу на этой веранде ничего делать. И это, мамаш, в плане галаха, это считается абсолютно ужасный ущерб. Я могу у вас за счет этого требовать деньги.
Ну так сейчас строят все города.
Ну, я сейчас не говорю, как строить. Я просто говорю, что рассматривается логически. Логически это просто считается запрещенной вещью.
Нельзя смотреть, когда кто-то там что-то делает, или, например, просто...
Всматривается в окна другого.
Даже если там никого нет сейчас.
Так, какой-то это не мой дом. Есть даже понятие смотреть на, скажем, когда что-то кто-то делает, если ему смотрят, ему обычно становится неприятно, и он как-то начинает делать ошибки. Знаете такую вещь? И есть такая вещь, что, скажем, если у кого-то есть пуля, запрещено стоять и смотреть на него пуля. Мальчик, он начинает так быть неприятно, как будто ему там, понимаете, как это? Так это у нас это написано все в законе. Это когда говорится закон ущерба, это часть ущерба. У нас есть такой термин, который называется закрыть.
Они у них были трехэтажные дома или одноэтажные?
В пустыне, я думаю, были одноэтажные.
А за закрыть человек может потребовать штраф?
Да.
А как он может доказать, что ты посмотрел?
Не, я могу сказать, что дом, как ты построил, для меня это закрыть.
Нет.
Или я могу сказать, это может
нет,
быть аргумент?
Нет, если человек приходит по полю и смотрит на твое поле.
Это считается, это говорится в законе, что человек не должен так себя вести.
Вести, но за этого нельзя потребовать. За бния-тенца.
За бния-да. И я могу сказать, что я за счет этого не хочу, чтобы ты строил тут дом. Угу. Может, это будет мне мешаться. И, так, может быть, мы сейчас закончим, а потом мы просмотрим в следующий раз в книгу Захарья. И вы хотите просто начать про... Мы там просмотрим одну, я думаю, одну две темы, и этим мы без отношения закончим Сахарья, и тогда у нас будет только еще один урок про Малахи. И вы должны сейчас продумать, что вы хотите, как будто бы поносить на Ияр и на Сиван. И на Шхода Штамуз вы должны кого-то продумать какую-то другую тему.
Когда раньше вот смотришь их архитектуру, как евреи строили, а это там во времена храма, так они да строили очень близко друг к другу.
Да, но они строили очень близко, но
очень-очень.
Да, конечно. Но окна, терпимо, вы знаете, что в древние времена окна были на потолке. И если были окна, они были вот очень поверх, вот очень высоко, чтобы понимаете, что невозможно было? Свет ходил естественно.
И чисто для света.
И нет того же смотреть один на другого. Свет у вас такой же. И вы не знаете, что происходит вокруг. Вы ничего не знаете, что происходит вокруг.
То есть то, что находят очень близко к ней, окна никогда
не выходили. А. Они очень старались, чтобы не выходили один друг.
Ну, напротив друг друга тоже были постройки.
Так я вам говорю, видите, чем они решали. А двери, они старались, чтобы дверь не была одна напротив другого, а окна были на крыше. Вы знаете, как я могу доказать, что окна были на крыше? Помните рассказ про Елеля Закен, когда он пошел заниматься? И тогда он залез на крышу. И там послушал. Как это может... И когда они посмотрели, вдруг увидели там силуэт человека. В наше время этот рассказ, он абсолютно какой? Нереальный. О чем идет речь? Теперь есть... Да. Поэтому продолжают строить такую же форму.
Они как бы открывались для воздуха?
Да.
Крышетка.
И поэтому понятно, почему виден был силуэт Хилеля. Может, там было окно с стеклом. И вы знаете, что в стекле, если я беру и ставлю ухо, что происходит? Я могу слышать, что происходит. И там даже немножко было приоткрыто. Понимаете, как это? Что воздух... Особенно если холодно, вы знаете, что воздух очень хорошо циркулирует сверху.
Это интересно, что так.
Ну, это просто, если вы спрашиваете, я просто вам рассказываю, как это было.
А дождь?
Да когда был дождь, так они как-то закрывали. Или снег. Ну, зависит, как это построено окно. Понимаете, как это? Если как-то построено вот так вот, то как будто воздух входит, а что происходит с дождем? И он как будто не входит. Понимаете, как это? Они как-то не умели строить так, чтобы этого не было.
Замаш, я тоже как им бану, да? Близко, но с окнами.
Я просто рассказываю рассказ Хилеля. Понимаете, что я вам доказываю? Mm-hmm. Вы видите, как будто вы согласны, что когда мы рассматриваем рассказ Хилеля, если окно на крыше, оно очень логично. Если вы рассматриваете рассказ Хилеля без окна на крыше, он абсолютно какой?
Тупа.
Да, там есть какой-то вариант с трубой.
Я же думаю, что это труба была. Труба поменьше.
Но если была труба, это они бы тогда должны были все умереть внутри дома. Потому что если он там лег, и это был уже день снега, и они это пили. Понимаете, что происходит? Все должны были, как это, закоптиться, это называется?
И он первый. Ему должно было быть холодно.
Да, и он должен был там быть очень нагрет хорошо.
Холодно.
Поэтому я объясню, в чем проблема. Я объясню, почему так говорится. На иврите вот это окно, которое было на крыше, называется аруба. И в модерном иврите аруба называется труба. А окна, которые были по сторонам, назывались халонот. И доказать, что это... Вы знаете, как называется, когда Всевышний сделал, сделал дождь во время потопа? Говорится, «Варубот ашамай мифтаху». Так если вы имеете в виду, что это трубы, какая трубы небес открылись? Это как будто бессмысленно. Если я говорю, что это окна, поэтому видите, как вот это с крыши, понимаете, почему это именно говорится не окна, а говорится... Понимаете, что вот это вот, то, что было на крышах, окна крыш, они открылись. От, под, окна потолка открылись. Находит это более логично. Вы понимаете, почему это переводится как... Что, Гилель лежал на трубе? Я просто объясню, какая это тут проблема, как это воспринимается. Сейчас что вы хотите про Агадаши Песах? У нас есть 7 минут.
Моя няня, самый маленький сын должен спрашивать Маништана.
Нет, не должен маленький сын. У нас то, что рассматривается в Алиха, есть семьи, где все спрашивают Маништана. То, что у нас есть, да, обязательно. Значит, у нас есть две мицвот в течение года, которые связаны с выходом нашим, с рассказыванием выхода из Египта. У нас есть мицва каждый день вспоминать выход из Египта. Лема тискор йом цитхами эрец мицраим коли михаеха. И вы знаете, как мы это делаем? За счет этого мы каждый день, когда мы говорим шма, мы говорим в конце также паршат цитит, в котором говорится: «Ани ашем элокейхем ашер уцити этхем эрец мицраим». Я вас Всевышний, который вывел вас из Египта. И с паршат цитит. А то женщины не обязаны одевать цитит. Почему же я, как женщина, говорю паршат цитит? Понимаете, как вот это последний куплет шма. Он как для меня как будто бы нерелевантный. Потому что в нем есть вспоминание о выходе из Египта и еще одна вещь о том, что запрещено идти за глазами и за сердцем. Но как будто сама паршат цитит, сама вещь, которая говорит про цитит, она куда-то для меня ко мне никак не относится. И вспомните о выходе из Египта, не зачем сказать, я вышла из Египта. И Всевышний вывел нас из Египта. Один раз в день мы этим исполняем эту мицва. Но у нас есть совершенно другая мицва. Вейгадитали винха байо магу лимова бавурзе, и ты должен сказать твоему сыну в тот день, за счет этого Всевышний взял и вывел меня из Египта. Эта мицва особая, на какой день? На Лейла Седер. Байо магу в тот день. И это мы должны сказать не вспомнить Леле Мантиско, чтобы мы помнили, а именно в Егадита. Мы должны рассказать. И рассматриваю, что самая правильная форма рассказа, это когда она происходит в форме вопроса и ответа. И тут есть несколько вещей. Одна вещь, форма вопроса и ответа, она намного интереснее. Когда я была маленькая, я читала книги, я читала только те страницы, где был диалог. Все страницы, где не было диалога, я, как называется, не читала. И, конечно, я знала все, что, все, что происходило в книге. Хотя я читала, понимаете, какую часть книги. И я как-то у меня получалось. Я могла всем говорить, что когда я говорила с теми, кто читали эти книги, все считали, что я все прочитала с начала до конца. Но так интересно, когда так вот написано сплошь, это неинтересно. Интересна и другая проблема. Но это какая-то очень поверхностная вещь, более глубокая вещь. Мы должны рассказать нашему сыну, говорится, не просто рассказать, сказать это, а надо это делать так, чтобы это было твоему сыну, чтобы он понял. Как я могу сказать, кто мой сын, как ему надо с ним разговаривать? Для того, чтобы я поняла, о каждом надо говорить с ним по-другому. В момент, когда ребенок спрашивает, я по его вопросу что понимаю? Кто он такой и как это ему надо рассказать? Понимаете, что это, почему надо вопрос? Так мы согласны стоять на голове, не понять, что делать. Только привести, чтобы ребенок спросил. На базе его вопроса, что я понимаю? Кто он такой? И тогда я знаю, как ему рассказать. Это одна вещь. И другая вещь, я его заинтересовала. Понимаете, как это? Если вы спросили, вы хотя бы, ну, может, есть какая-то возможность, чтобы послушать ответ. Если вы не спросили, зачем вам все слушать, что я рассказываю?
Почему из того, что именно он спрашивает, мы понимаем, что он сын? Любой тему, любой тему может спросить.
Может, есть нюансы, как человек спрашивает. У нас, скажем, есть бен там. Там это полноценный. Знаешь, что такое тамим? Полноценный.
Нет, а она другой спросила, как на основании вопроса можно понять, что он именно сын?
А не, не, что вы имеете, что он именно сын? Тут, мы сын, не сын. Просто сын, а какой сын? Мы имеем в виду, как ему надо это рассказать?
Нет, мы сказали, что мы сын. Надо через этот вопрос, мы понимаем, что именно это он сын.
Не, не что он сын, а какой он? Кто он такой? Как ему надо рассказывать? Значит, если это маленький ребенок, который, или человек, который воспринимает достаточно вещи на простом уровне. Если я начну ему философствовать, он ничего не поймет. Если он, наоборот, человек, который все хочет понять, почему и что, ему это рассказывать очень просто, это ему будет сильно интересно. Поэтому у нас есть 4 сына. И мы должны на базе их вопросов понять, кто они такие, как с ними надо разговаривать. И поэтому нас говорится, нам, если ты отец, если ты не понимаешь, мы тебе даем шпаргалку. И мы тебе пишем. Вот как пойми по вопросам, кто он такой. И мы делим всех на 4 части. И ты, понимая каждого, понятно, как это куда засовывать.
Есть мечта рассказывать сыноку.
Может быть,
2 годика.
Думаю, 2 года, такой так они понимают.
И это не цела, или это...
Это хинух. Это даже это хинух. Это пира даже хинуха.
Любанеха, лёлюба.
Окей, это мятеля винаха, это мятеля всё.
Женщина тоже есть мецва?
Да, мецва. Леля Седер – это мецва и для женщин, и для мужчин.
Женщинам рассказывает?
И женщины также вообще иметь эту мецву. Потому что у нас есть у нас 2 мецвы, которых они Медурайта, законы Торы, и они также обязывают женщин. Это Шаббат и Песах.
Именно.
Вейгарит это об этом спор, рассказать кому-то. А им а есть мацу и пить вино это также женщины без них, мужчины. И поэтому закон говорит, что если у меня нет сына, я должна сама себе говорить в форме вопроса и ответа. Поэтому я рассмотрела, что есть также в этом тоже какой-то смысл, вот эта форма вопроса и ответа. Да, не, ну можете. И можете читать, когда кмет. Вот вы можете делать это, как вы хотите, по вам в какой.
Более-менее.
Да.
То есть эти вопросы нужны, чтобы был какой-то ньян, то есть можно было просто рассказать, то есть так интересно рассказать, там насчет.
Но когда вы интересно рассказываете, вы берете себя и рассказываете. Надо понять, что этому человеку, кому я рассказываю, ему это интересно вообще. Как я поняла, кто он так? Поэтому говорите, есть там, есть Раша. Там это тот, кто воспринимает все, как будто глобально, абсолютно все вместе. И тоже называется Бен Тамим, это полноценный. Находим, Яков был Иш там. Так там это хорошая вещь. Но когда он Бен там, значит он абсолютный сын. Понимаешь, что такое абсолютный сын? Абсолютно не самостоятельный. Это человек, который все воспринимает глобально. Он не может делать сам никакого анализа. Понимаешь, что такое там? И он спрашивает мазот, что это такое? Видите, он видит, что такое, уже это все глобально. И мы тоже должны как рассказать в глобальной форме. Это у нас происходит каждый раз, когда мы доходим до какого-то другого уровня, мы начинаем все воспринимать глобально. Пока мы эту вещь начинаем как-то понимать. Вы слышали первый раз иврит, если кто-то помнит? Вы понимали, могли делить предложение на части, или был такой один гул?
Только иврит, как написано.
Как написано все на хон. Потом вдруг начинаем что делать? Делить на слова. Маленькие дети, у них обычно все, или кошка, или собака. У вас что такое?
Кошка.
Все кошка? Собака тоже кошка? Или уже нет?
Уже нет.
Но когда было меньше, тоже все было кошка? Понимаете, что я пробую рассмотреть? И это каждый раз, когда мы... Это все равно. Значит, мы возвращаемся в этот возраст, каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, что мы совершенно не знаем, мы тогда все воспринимаем глобально. Потом, когда начинаем немножко разбираться в этой вещи, мы начинаем, переходим на уровень, то, что называется ха-ха. И тогда мы начинаем делать анализ. И что говорит Хахам? Атурава идут в Ахукима Мишпати. Понимаете, как мы берем эти законы и что делим? Есть идут, есть хуким, есть мишпатим, есть мицвот. Мы вот начинаем понимать, что есть разница между всеми вещами. А не что такое одно общее глобальное. Есть то, ко всему относится, это не его, это ваше. Смеются. Это хорошо. Есть, которые, что бы вы ни делали, вообще никогда не спросят. Вам ничего не интересует.
И какой-то иньян, что именно седр, почему начинается с одного, именно типа вопроса и переходит. Какой седр? Какой первый? Раша? Нет, какой первый там?
Там.
Там, и потом... Ахарон, он Раша?
Ахарон, ну да,
и что?
Мне кажется.
И какой-то иньян, почему именно в таком седре?
У нас есть целая вещь, как это написано в Туре. Это у нас есть, как это написано в Туре, и потом, как мы эту историю берем и смотрим. Потому что у нас 4 раза говорится об этой вещи в Торе. Это все цитаты, как будто все, что вот это есть четыре, это тоже все взято из Торы. Это у нас в книге Дворим и в книге Шмот. Там четыре раза говорили, что мы должны взять и раскрыться. Поэтому мы знаем, что должно быть четыре раза. Извините, так мы только... Это Песах Кашер Асамея. Пошли в Ацаха.
Марк Бен Лейб.
Смотришь, что мы его...